Из столовой выбежала медсестра. «Вот вы где, Гофман!» — пробасила она укоризненно. «Ведь доктор вас ждет! Неужели это так непонятно?»
«Я не хочу к доктору», — тупо произнес Миша. Глаза его остекленели, в углу рта появилась слюна.
Медсестра жестко взяла его под локоть и повлекла к административному зданию.
«Бедный Мишка», — подумала Кора. Она еще не знала, чем это кончится, но боялась за него.
Стало темнее. Плотная, почти непроницаемая для лучей света туча тяжело перевалила через стену гор и, набирая скорость, покатилась по склону к морю. Она толкала перед собой стену воздуха, та, в свою очередь, поднимала тучи пыли, веток, листьев и даже мелкие камешки. Коре показалось, что со стороны административного корпуса донесся крик. Но тут же все звуки были сожраны раскатистым и долгим громом, который вызывали молнии, пока еще не добравшиеся до вершины горы и лишь озарявшие черную тучу огненными зарницами.
Каково же профессору там, в горах? А что, если он заблудится?
Странно, как меняются человеческие отношения. 3 дня назад она соперничала с Вероникой за сердце инженера Всеволода. Теперь он здесь, рядом, и сам тянется к ней. И нет соперницы.
Но нет, инженер стал неинтересен. Он был спутником для вольного отдыха в тихом месте. Он был романтической принадлежностью махолета и олицетворением риска. И оказалось, что ей интереснее всего не молодой очкастый профессор из середины прошлого века, которому давным-давно лежать бы в могиле. Они с этим профессором даже ни разу не заговорили на личные темы, не до этого. Она даже забыла расспросить, как же профессор здесь оказался. В самом ли деле вычислил дорогу сюда или шутит? И профессор тоже никакого особого внимания к Коре не проявлял, просто он был чудесный. От шума ветра и пыли Кора не сразу увидела, что в ворота въехал, вернее, ворвался автомобиль вроде джипа, синий с зеленой крышей. Разгоняя радиатором песок и ветки, джип промчался к административному корпусу. Молния, сорвавшаяся с неба, ударила в землю рядом с джипом, будто природа была недовольна его появлением. Джип подпрыгнул, но не остановился. Он развернулся у входа в корпус и только тогда замер. Из джипа выскочил генерал Лей. Порывом ветра с него тут же сорвало высокую фуражку, и он побежал за ней. Фуражку отнесло к Коре, и той ничего не оставалось, как включиться в погоню. Они с генералом настигли фуражку посреди плаца, и их руки столкнулись над добычей.
«Спасибо», — сказал генерал, глядя пронзительными светлыми глазами на коленки Коры.
Та выпрямилась и сделала шаг назад.
«Ты из этих?»
«Да, я с земли», — сказала Кора.
«Ага, вспомнил», — сказал генерал. «Я тебя видел в лабиринте».
Вблизи он еще более казался солдафоном. Был он приземист, подобен горилле. Его сильные широкие руки опускались до колен. Низкий лоб прикрывала челка, но глядевшие из глубоких глазниц глаза были живыми и умными, как бывают у обезьяны. Они стояли друг против друга. Генерал был ниже ростом, но широк и уверен в себе, так что Кора чувствовала себя тростиночкой перед пнем.
«Ну и как?» — спросил генерал, стараясь перекричать шум ветра. «Домой хочется?»
«Не знаю», — ответила Кора. «Если это не опасно, то хочется».
«А ты чего боишься?»
«Разбиться — честно ответила Кора. «Я до половины долетела, а если вы меня отправите обратно, то не исключено, что я пролечу остаток пути».
Генерал не стал отвечать, а крепко натянул фуражку, и в это мгновение, в последний раз за этот день, солнце смогло отыскать щелочку в тучах и прорваться лучом к земле. Этот луч упал на кокарду генерала Лея, изображавшую кулак в дубовом венке, знак гвардейского полка, полученный им в память о столетии разгона непокорных туземцев в горах Тадрей-Невелей.
Генерал пошел к административному корпусу, твердо ступая кривыми ногами кавалериста.
«А когда вы нас будете отправлять обратно?» — крикнула вслед ему Кора.
Генерал остановился не сразу, но остановился и обернулся.
«По очереди», — сказал он, — «ввиду неизвестности, куда вы попадете?»
Кора кивнула.
«Начнем сегодня с господина Гофмана, подозреваемого в шпионаже», — сообщил генерал и ступил под козырек здания. Больше он не оборачивался.
«Значит, Мишу уже сейчас готовят к возвращению домой. Но почему такая неожиданная спешка? Надо отыскать профессора. Он что-то может знать». Она забежала в столовую и схватила халат, брошенный там инженером. «Пусть послужит вместо зонтика». И, убедившись, что ее никто не видит, а солдат у ворот спрятался в будку, она, пригибаясь, пробежала к началу тропинки и через 3 минуты уже была в безопасности на заросшем кустарником склоне. Кора отчаялась отыскать профессора. Она поднялась чуть ли не до половины горы, до того места, где тропинка раздваивалась, и от нее начиналась узкая дорожка к вилле Радуга. Ветер налетал шквалами, и сверху было видно, как по морю гуляют 2 больших смерча, легко касаясь воды тонкими гнущимися пальцами. Дождь было начался, взбил пыль, но тут же прекратился, словно еще не набрал дыхания. И тут Кора увидела Калнина. Он стоял на тропинке, прижимаясь спиной к коренастой горной сосне, и потому его можно было бы увидеть, только подойдя совсем близко. «Эдуард Оскарович!» — окликнула она профессора. Профессор обернулся. Синим отсветом тучи блеснули очки.
«Кто? Что нужно?»
И тут он узнал Кору. «Как вы меня испугали!» — произнес он, потом улыбнулся. «Я уж боялась, что не найду вас», — сказала Кора.
«Что-нибудь случилось?»
«Приехал генерал Лей».
«Зачем?» — спросил профессор и тут же добавил. «Откуда тебе знать?»
«Я говорила с ним», — сказала Кора. «Он сказал, что нас отправляют домой. Но не всех сразу, а по очереди. И первым Мишу Гофмана».
«Ты уверена?»
«Совершенно. Потому что за несколько минут до прилета генерала Рай-Раи и 2 доктора провели Мишу в административный корпус».
«Может быть, какое-нибудь очередное обследование?»
«Вы же слышали, как сегодня полковник отказался от обследований».
«К Гофману они относятся с опаской. Они полагают, что он мог быть специально заслан сюда».
«Чем он вызвал их недоверие?»
«Очень просто», — ответил профессор, прижимаясь к стволу гигантского платана, чтобы на него не попали крупные капли начинающегося дождя.
«У Горбуя есть установка, позволяющая видеть то, что происходит по ту сторону, на земле. Как я понимаю, наблюдатели засекли встречи Гофмана с посторонними людьми».
«А кто там посторонние?»
«Все просто, Кора. Например, они знали, что ты и Всеволод приехали туда отдыхать и даже на скалу попали далеко не в первый день и случайно, да и падение инженера было естественным.